С новостями дня вас ознакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Десятикратное увеличение штрафов и арест на 15 суток. Государственная дума намерена ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения. Союз правых сил намерен добиваться в суде отмены результатов выборов в Подмосковье. Для победы партии не хватило 0,1%. Черная книга саботажа реформы ЖКХ в Москве. В российской столице создается новая общественная организация «Жилищная солидарность». Об этом в программе «Свобода в 9». В сегодняшних планах Государственной Думы рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. В частности, разработчики закона предлагают в 10 раз увеличить суммы штрафов за проезд на красный свет, парковку в неположенном месте, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Особые меры воздействия предусмотрены для нетрезвых водителей. Теперь их предлагается не только штрафовать и лишать водительских прав, но и наказывать арестом на 15 суток. Против внесения таких изменений в Кодекс об административных правонарушениях высказалась почти половина членов Общественной палаты России, назвав законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положения необоснованно репрессивными. Такого же мнения придерживается и депутат Государственной Думы, председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, интервью с которым записала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В представленном виде этот законопроект выгоден только самым реакционным и коррумпированным кругам ведомства под названием ГИБДД, потому что это существенное расширение полномочий тех лиц, которые должны следить за порядком на дорогах. Они без того широки, и высокий уровень произвола и коррупции. Сейчас же, когда им предоставляют право пройти свидетельствование вместо медиков, когда они могут привлекать к ответственности собственника без получения от него объяснений только на основании данных видеосъемки, когда они могут эвакуировать любую машину в любое место и в любое время без подтверждения того, что эта машина препятствовала движению других транспортных средств, они могут проводить технический осмотр без каких бы то ни было ограничений, эти ограничения сейчас убираются из кодекса и так далее, и так далее.
Виктор Валерьевич, на ваш взгляд, как согласуются вот все эти предложения с идеей Кодекса об административных правонарушениях о презумпции невиновности? Ведь когда его принимали, большинство людей, которые одобряли этот документ, в принципе, говорили о том, что это такой прорыв и серьезный шаг. То есть теперь должны регулирующие органы, наблюдающие, доказывать виновность, ну вот в нашем случае водителей, а не наоборот. Вот как же так, если внесут эти изменения, значит, придется отменять и презумпцию невиновности?
Надо авторам отдать должное, они это учли и прямо записали, что на правонарушение, предусмотрено 12 главой, то есть как раз таки правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, принцип презумпции виновности не распространяется. То есть водители у нас оказались по воле авторов гражданами гораздо более низкого сорта, чем все остальные. Знаете, мои оппоненты цинично заявляют, что ну ничего страшного, если будет больше взяток. Какая разница, куда водители платят? Главное, что это будет их стимулировать к законопослушному поведению на дороге, поскольку платить придется намного больше. Вот это еще одна новелла данного законопроекта, существенное повышение штрафов. Но дело в том, что если вы получите в итоге еще более коррумпированного и абсолютно развращенного дорожного инспектора, то он будет максимально заинтересован не в предупреждении ДТП, потому что тогда, собственно, он теряет кормушку, а наоборот, в провоцировании, в надругательстве над водителями, над его достоинством. Вот что мы в итоге получим. С помощью коррупции победить зло невозможно. Коррупция умножает это зло, а не уменьшает.
Но, тем не менее, этот законопроект вот будет рассматриваться только в первом чтении, и, в принципе, есть надежда на то, что его завернут. Вам известны настроения депутатов Государственной Думы и их отношение к этому законопроекту?
Насколько мне известно, фракция «Единая Россия» приняла решение поддержать этот законопроект в первом чтении. Это значит, что он обречен на принятие. Тем не менее, надежда у меня остается на то, что с помощью общественного мнения, различного рода слушаний, ко второму чтению внести некоторые поправки, которые, скажем так, уберут наиболее одиозные положения из этого закона и усилят гарантии прав граждан в отношениях с сотрудниками ГИБДД. То есть в этом законе есть положения, которые можно было бы принять. Но, к сожалению, их разбавили настолько сильно коррупционными нормами, что, увы, это лекарство уже выпало в осадок в виде самого острого и болезненного яда.
Ну, а в частности, с какими предложениями вы согласны? Что вас устраивает в этом?
Скажем, усиление наказания за вождение в пьяном виде. Правда, и здесь мои оппоненты почему-то разбавили это наказание административного ареста штрафом 5000 рублей. Получается так, что богатый сможет откупиться, а кто победнее, пойдет в тюрьму. Вот с этим согласиться тоже невозможно, здесь нарушается принцип социальной справедливости. Скажем, я готов поддержать усиление, увеличение штрафов в разумных пределах за наиболее опасные нарушения. Скажем, проезд на красный свет. К сожалению, очевидно, что за авторами законопроекта стоят представители ГИБДД, активно лоббирующие этот закон. И, в общем, они готовы потопить разумные предложения в тех инициативах, которые их устраивают больше всего, ради которых, собственно, этот законопроект затевался, который даст им возможности усилить поборы за граждан. Тем более, знаете, еще, это просто может быть и случайность, а может быть и закономерность. Вновь этот законопроект инициирован и внесен в Думу как раз тогда, когда проводится комплексная проверка ГИБДД Генеральной прокуратуры. При проверке, так сказать, снижается, понятное дело, произвол со стороны этих штук, что эти потери хотят добрать с помощью закона, который сейчас проталкивают через Думу.
Виктор Валерьевич, а не кажется ли вам странным, что Дума готова пойти на столь непопулярные методы среди населения, да, на увеличение размеров штрафов накануне выборов в Государственную Думу? Может быть, это вообще популистский какой-то ход?
А, собственно, у кого какой избиратель? Единая Россия, которая собирается принимать и голосовать этот закон, насколько я знаю, другие фракции, по крайней мере, Справедливая Россия не будет поддерживать это решение принято, и КПРФ не будет поддерживать. Насчет позиции ЛДПР не знаю. Так вот, у Единой России главный избиратель — это все-таки бюрократия, чиновничество, в том числе, которое обитает и в правоохранительных органах, и в ГИБДД. Вот. И на этого избирателя Единой России в первую очередь ориентируется.
Виктор Валерьевич, тем не менее, по данным ГИБДД, каждый год на дорогах во время аварий погибают до 30 тысяч человек, и все-таки что-то нужно делать. На ваш взгляд, оптимальным решением проблем мог бы стать какой законопроект?
Нужна реформа всей системы управления безопасности дорожного движения. Сегодня у нас 7 нянек в этой сфере, каждый из которых ни за что не отвечает, по сути дела. Нужен единый федеральный орган, который бы отвечал за три вещи. За количество ДТП, за их снижение, за смертность на дорогах и за пробки. А точнее говоря, за их преодоление. Когда, если такой орган появится, и мы знаем, что должностное лицо X отвечает за все эти вопросы, с него можно спросить за это. Только при этом условии что-то сдвинется и что-то изменится. Сейчас вот даже простой вопрос, кто должен устанавливать знаки в городе, знаки приоритета, например. На этот вопрос невозможно найти ответы, потому что всем ведомств. Кто отвечает за своевременное оказание медицинской помощи? Кто отвечает за светофоры? За освещение пешеходных переходов? Из всего этого складывается общая картина безопасности дорожного движения, которая сегодня, повторяю, дезорганизована. Вот когда и если будет такое министерство, а при нем новая, современная, реформированная дорожная полиция, можно будет говорить о том, что результат достижим. Пока этого сделано не будет, к сожалению, эти трагические, печальные цифры, не знаю, насколько они будут резко расти, дай бог, чтобы это не происходило, но, по крайней мере, кардинального изменения в них не произойдет.
Об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения говорил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Мы вернемся к этой теме во второй части нашей программы. Корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец расскажет о том, как к ожидаемым нововведениям отнеслись автомобилисты Екатеринбурга. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд санкционировал арест подполковника Вооруженных сил России Дмитрия Стреканова в рамках расследования дела о торговле людьми. На востоке Москвы при пожаре в жилом доме один человек погиб, двое серьезно ранены. Жильцы выпрыгнули с седьмого этажа, пытаясь спастись. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены три сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. К 70-летию писателя Владимира Маканина. Иранский театр на гастролях в Москве и выставка «Александр Македонский. Путь на восток в Эрмитаже». Фестиваль «Литература и кино в Гатчине». Таковы темы российского часа «Поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов, который подготовил обзор свежей российской прессы. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
На чем вы остановили свое внимание?
Ну вот, российская газета сегодня написала, что служба безопасности Украины намерена запретить въезд в страну московскому мэру Юрию Лужкову. Ранее служба безопасности закрыла украинскую границу для российского депутата Константина Затулина и политолога Глеба Павловского. Чем же насолил теперь Лужков? 3 недели назад мэр посетил Крым и говорил на митинге о российско-украинском единстве, славянском братстве и о нежелательности вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь службы безопасности Украины Марина Остапенко сказала, что мэр также заявил, что, цитата, «непродуманные процессы оторвали Севастополь и Крым от России». Служба безопасности страны сочла эти высказывания имперскими, а также нарушающими суверенное право Украины самостоятельно решать внутренние и внешние вопросы. МИД России, впрочем, заявил, что на самом деле Лужков не говорил ничего, что можно было бы расценить подобным образом, как неуважение к украинскому народу и украинскому государству.
Ну, газета продолжает следить за судьбой министра социального развития и здравоохранения Михаила Зурабова. У него какие-то новые проблемы.
Я бы сказал, что эта тема уже модной становится в российской прессе. Да, новые проблемы. Проблемы в сфере лекарственного обеспечения населения. Новый скандал. Как пишет «Коммерсант», в рамках нацпроекта «Здоровье» пациентам пытались навязать лекарства, а с фармкомпаний взять за это деньги. Как стало известно «Коммерсанту», производителям лекарств вместе с корреспонденцией Минздравсоцразвития было разослано предложение разместить в медицинских рецептах наименование их продукции и заплатить за эту услугу 300 тысяч рублей. Эксперты, естественно, расценили такое информационное сопровождение нацпроекта как попытку незаконного и неэтичного продвижения лекарств через медиков.
Москвичам наверняка будет интересно узнать о новых планах мэрии Москвы, которая собирается вырыть какой-то гигантский экстравагантный туннель под Новым Арбатом. Что это за проект?
Да, москвичам надо запастись дыханием, это точно. «Известия» написали сегодня, что если осуществится намерение столичной мэрии превратить Новый Арбат в пешеходную зону, то под ней может появиться первый в столице спецтоннель для президента и других первых лиц. Но для чего вообще нужно спускать под землю именно этот участок правительственной трассы? Во что обойдется перевернуть Новый Арбат вверх тормашками, спустив машину вниз, а наверху устроить бульвар? Вот на эти вопросы «Известиям» отвечает автор проекта «Арбатский бульвар» Михаил Пасохин. Но вот, правда, от его ответов действительно становится немножко страшновато. В частности, цитата. «Я как-то приносил мэру Москвы открытки начала 20 века, посвященные будущему столице. На одной из них виден тоннель, уходящий под Замоскворечье, и мы к этому когда-нибудь придем». Вот такое будущее.
Но вообще строить под Москвой – это новая политика российских, московских властей. Мэр Москвы Юрий Лужков недавно заявил, что будет все убирать под землю, все автотрассы, все технические сооружения.
Пушкинская площадь, собственно.
Да. Да. Тоже. Обзор свежей российской прессы. Антон Желнов. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. Ну, поделим их по географическому принципу. В России известен еще один четвертьфиналист чемпионата хоккейной суперлиги. Это Сибирь, которая выиграла у «Нефтехимика» 1-0, выиграла и серию 3-1. Таким образом, лишь в одной паре победитель неизвестен. «Северсталь» и «Химик» — здесь будет пятый решающий матч. В Америке проходит крупный теннисный турнир в «Индиан Уэллс». Единственная оставшаяся в строю представительница России Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал, победив чешку Николь Вайдишеву. И сегодня в полуфинале сыграет с австрийкой Сибилой Баммер. Ну, а что касается Европы, то здесь, конечно, на первом месте футбол. Программа 1/8 финала Кубка УЕФА была вчера завершена ответными матчами в четырех парах. Упорнейшая встреча проходила в Донецке, где «Шахтер» встречался с «Севильей», дважды вел в счете, дважды «Севилья» отыгрывалась, и все-таки в дополнительное уже время за забила победный гол, так что в четвертьфинал Кубка УЕФА вышла именно «Севилья».
«Севилья» — это тот футбольный клуб, который лидирует в испанском чемпионате и является действующим обладателем Кубка УЕФА. Так ведь?
Ну да, тот самый клуб, лидер испанского чемпионата, и вот так, с такими сложностями столкнулся он в борьбе с Шахтером, которого, ну, в общем, грандом европейского футбола никак и не причислишь, и здесь, конечно, очевидные параллели, я, в общем, их и в вашем вопросе уже подметил, потому что ведь на предыдущей стадии, как мы знаем, Спартак уступил Сельте, а Сельта — это совсем не тот соперник, что Севилья. Она, в отличие от Севильи, идет как раз в нижней части турнирной таблицы, там 15 позиций эти два клуба разделяют, 27, что ли, очков, боюсь ошибиться, ну, в общем, много, так что... Вот мы видим, российский клуб проигрывает явно слабому сопернику, а Шахтер тоже проигрывает, но в какой упорной борьбе и как вообще достойно сопротивляется в встречах с лидером испанского чемпионата.
Ну и о чем это говорит? То, что Шахтер стал играть лучше или Севилья стала играть хуже?
Нет, ну просто это говорит лишь о том, что Шахтер, видимо, лучше просто подготовился к возобновлению этой европейской кампании. Я имею в виду за зимний перерыв, чем, допустим, ну тот же «Спартак», если мы уж так, такие параллели проводим. Потому что мы знаем, что недавно проходил Кубок Первого канала в Израиле, где как раз наоборот российские клубы по сравнению с украинскими выглядели очень хорошо. И «Спартак», и «ЦСКА» там вышли в финал, победив, соответственно, своих украинских соперников. Ну а потом вот выясняется, что тонкости подготовки, видимо, были всеми по-разному, скажем так, использованы, и Шахтер в результате прошел дальше.
Ну, на счету Севильи победа над российскими клубами, да? Локомотив и Зенит тоже проиграли Севилье в прошлом розыгрыше на пути к финалу.
Да, естественно, мы это помним, мы тоже вот тут сравнение. Севилья-то тогда не была, надо сказать, столь сильна, сколь она сильна сейчас, потому что в прошлом году она в это время года не входила в число лидеров испанского чемпионата. А сейчас входит. Но тогда она последовательно обыграла «Локомотив» и «Зенит», и, в общем, без каких-либо проблем. Так что вот здесь, ну, «Шахтер» не смог победить «Севилью» в любом случае, так что результат тут одинаковый, но вот эта борьба 2-2 в обоих матчах, и лишь в дополнительное время все решилось, конечно, говорит о многом, на мой взгляд.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Союз правых сил намерен оспаривать в судебном порядке итоги последних выборов в Подмосковье. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил секретарь политсовета СПС Борис Надеждин. Партия не смогла преодолеть 7-процентный барьер. Для победы не хватило чуть более 1500 голосов избирателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В жалобе облизбиркому Союз правых сил просил провести повторный подсчет голосов избирателей в присутствии своих представителей в 15 районах Московской области. Но после официального объявления результатов выборов по закону уже не может идти речь ни о каком пересчете. Поэтому итог выборов СПС теперь будет оспаривать в судебном порядке, объяснил Борис Надеждин, руководитель подмосковного объединения партии.
Пытались честно предупредить нас облизбирком, что лучше до суда не доводить. Ничего не скрывали. Эти наши протоколы, где явные расхождения между данными участковой комиссии и тем, что они ввели в компьютер, который называется «ГАЗ-выборы» и находится на избиркоме. Эти данные мы не скрывали, мы говорили: ребята, вот эти расхождения. До подведения публикования итогов выборов Мособлизбирком обязан был по нашему заявлению провести пересчет голосов. Мы просили это сделать. Тут дело не в сомнениях, тут дело просто в криминале. Участковая комиссия, все 9 членов расписались, поставили печать, что у нас на участке там 15% голосов, а вы в ГАЗ-выборы, которые подводят итоги, ввели 0. Мы говорим: давайте мы пересчитаем. Если вы сомневаетесь, просто откроем пачки, пересчитаем. Таких участков по Подмосковью несколько десятков. Нам сказали: вы знаете, дорогие товарищи, до свидания, мы не хотим вас слушать. И утвердили протокол. Начиная с этого момента, у нас остаются другие средства защиты нашей победы, которые нас украли. Это суд и прокуратура. Мы будем туда обращаться.
По официальным данным СПС, для преодоления 7-процентного барьера не хватает 1601 голоса. Борис Надеждин привел такие цифры. В избирательной комиссии города Химки число голосов, отданных за СПС, уменьшилось по сравнению с данными, посчитанными участковыми избирательными комиссиями, здесь же на 327, а число голосов, поданных за «Единую Россию», увеличилось на 671. 1. Такая же картина в Чеховском районе. За СПС уменьшилась на 355, за Единую Россию увеличилась на 3008 голосов. И в Железнодорожном, по сравнению с данными от участковых комиссий, число голосов за СПС в целом по городу уменьшилось на 153, за Единую Россию увеличилось на 1016 голосов. Исходя из этой нестыковки данных, СПС и требовала пересчета голосов. Борис Надеждин утверждает, что намного большее число участков, на которых голосовали солдаты-срочники, не имевшие права участвовать в выборах без регистрации в Московской области.
Это вообще отдельная детективная история. Про эти 9 участков нам было известно еще в ночь на 12 марта, что там солдаты-срочники. Если бы Смирнова была хоть капля совести, она бы, во-первых, сказала, что таких участков гораздо больше, где голосовали срочники. Просто их поймали за руку при голосовании именно на этих 9. Самое главное другое. На этих участках, она должна была это сказать, как представитель Мособлсберкома, 99% голосов подано за Единую Россию и ЛДПР. У всех остальных партий там 1 или 2%. Поэтому, естественно, отмена этих выборов на этих участках объективно хуже для Единой России, то что там только они, и, конечно, гораздо лучше для СПС, там, всякого сомнения. То есть это хорошее решение. Нужно отметить результаты примерно еще по 80 таким участкам, куда солдат просто привозили тысячами.
Свидетелями этого массового солдатского голосования были и наблюдатели от Яблока, благодаря которым аннулировано голосование 2500 человек на 9 участках Блашихинского района. Алексей Бутьев.
Часть солдат начали возить по Блашихе. На этом участке было получено 300 отрепительных талонов, и люди с этими талонами куда-то двинулись. Граждане утверждают, но это сейчас говорить трудно, что такая ситуация была в Реутове и в Ногинске, потому что к нам на один из участков привозили солдат из Ногинского района. То есть пошло перекрестное уже голосование.
Председатель облизбиркома Валентина Смирнова, объявляя вчера итоги, сказала, что выборы были тяжелыми, а избирательная кампания плотная и насыщенная. Вот как лидер областного СПС оценивает тот же процесс. Борис Надеждин.
Избирательная кампания была очень тяжелая, это правда. Это по результатам видно. В ходе этой избирательной кампании СПС 3 раза снимали с выборов. То есть нас с 3-го раза заверили, наш список, 2 раза отказали. Нас хотели не допустить до выборов вообще, как нас не допустили там в Вологде, там в Пскове и Дагестане. Несмотря на это, мне удалось, что называется, удержать список до дня голосования. И когда мы очевидно преодолели 7%, у нас пытаются украсть победу. Эти люди будут сидеть в тюрьме. Я вас уверяю, очень много людей сядут в тюрьму. По итогам этих выборов в тюрьму сядут несколько человек, я уже знаю их фамилии, из Чехова, Железнодорожного и Химок.
По словам Бориса Надеждина, в большом количестве районов Московской области были выявлены вопиющие нарушения. За уже названными Балашихой, Железнодорожным, Химками и Чеховским районом следуют Ногинский, Одинцовский, Щелковский и Люберецкий. Заявления в районные прокуратуры от представителей СПС уже поданы. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. 10-кратное увеличение штрафов и арест на 15 суток. Государственная Дума намерена ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения. Черная книга саботажа реформы ЖКХ в Москве. В российской столице создается новая общественная организация «Жилищная солидарность». НАСА готовит серию полетов на Луну в рамках уникальной экспедиции на Марс. Об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня она посвящена итогам выборов в Петербурге. В программе принимает участие политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве Кузьминский суд санкционировал арест офицера Вооруженных сил России в рамках расследования дела о торговле людьми. Подполковнику Дмитрию Стрыканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Преступники скрылись. На востоке Москвы при пожаре в жилом доме 1 человек погиб и 2 серьезно ранены. Возгорание произошло в одной из квартир дома на Измайловском шоссе. Жильцы выпрыгнули с 7-го этажа, пытаясь спастись. В Москве совершено вооруженное нападение на гражданина Китая. Он тяжело ранен и находится в реанимации. Как сообщает Интерфакс, неизвестный выстрелил в китайца через лобовое стекло автомобиля. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении 2 жителя Чечни. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили несколько человек с обеих сторон. Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции – 5 постоянных членов Совета и Германия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обратился в Совет безопасности с просьбой разрешить ему присутствовать на заседании во время голосования по санкциям.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении блока из 14 законопроектов, ужесточающих санкции за нарушение правил дорожного движения. В одной только Свердловской области в прошлом году госавтоинспекция выявила 2 миллиона нарушений. Изменения административного законодательства, которые приведут к увеличению штрафов, сотрудники ГАИ одобряют. Однако, как считают эксперты, многие нововведения во имя порядка на дорогах могут и не дожить до третьего чтения. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Четверть из 1 800 000 выписанных в Свердловской области штрафов за превышение скорости. Таковы данные прошлого года. Далее по популярности идут проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, пьянство за рулем. Пьяных водителей в прошлом году стало на четверть меньше, но все равно в 7 000 авариях пострадали более 9 000 человек. 50-100 рублей за нарушение, которое приводит к подобным последствиям, это не наказание, резюмирует юрист Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Максим Ятрышов.
Те штрафы, которые существуют сейчас, они просто смешны. Штраф 50-100 рублей, он не исполняет роль наказания.
Но солидарность ГИБДД и водителей по поводу изменений в Кодекс об административных правонарушениях простирается вовсе не до конца. Юристы Максима Ядрышова, как и многих других, беспокоит фактическая отмена презумпции невиновности в случаях, когда правонарушение зафиксировано техническими средствами контроля, например, видеокамерой, но нет возможности опознать водителя. По логике предлагаемых изменений, собственник машины должен будет доказывать, если за рулем был не он.
На наш взгляд, данная норма, она, скорее всего, не пройдет, поскольку автор законопроекта путает понятие владельца-собственник достаточно часто. И такая мера, она возможна, она, в принципе, во многих странах мира действует, немного по-другому. У нас же, я думаю, просто невозможно будет применение, даже если это примут.
Водитель с 30-летним стажем, депутат Госдумы Евгений Ройзман, один из тех, кто внес законопроект в Госдуму. 73% посетителей его сайта высказались за ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это же общественное мнение показало направление доработки законопроекта.
Я же этот закон в интернет поставил, собрал мнения, свел их в очень большой дайджест и отдал всем соавторам, всем разработчикам показал. Думаю, что что-то будет уже учтено. Никоим образом закон не должен расширять полномочия сотрудников ГАИ. И ко второму чтению мы с Виктором Валерьевичем Похмелкиным будем готовить поправки, он будет инициатор этих поправок в этом направлении. Когда говорят, что гаишники будут вымогать, там, ну, может, будут вымогать, но, тем не менее, это будет тоже опосредованно влиять на то, что нарушать-то не надо, если они будут больше вымогать. Гаишников у нас не любят и так далее. Предлагаю, можно ездить, не нарушая правил, тогда гаишники просто удавятся от досады.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах? Вот как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска.
Например, я соблюдаю правила дорожного движения. Кто-то их не соблюдает, он так их и не будет соблюдать. Конечно, таких надо наказывать. Но если он не соблюдает, значит, у него есть бабки. Он этому гаишнику сунул и уехал. Вот недавно только по телевизору показывают. Поймали пьяного водителя. Он говорит, пил и буду пить, ездит без прав. Все. И наказать его не могут. Вот я слышал, я бы хотел сделать штраф 1500 за проезд на красный свет. Этому же гаишнику я дам 500 рублей, но не 1500. И все. Смысл какой? Опять гаишники будут это все навариваться?
Ну вот сейчас я шла, машина поехала на красный свет. Пассажиры с трамвая вышли, идут. Он прет, не задумываясь. Ну вот как его достать? Вот если бы я запомнила номер и позвонила, и к нему бы приняли какие-то меры, ну, нужно вплоть до того, что права отбирать.
Вот взятков не было бы, и так хорошо было. Пьяный попал, все. Дань дают, и все. Главное, законы соблюдали, все нормально было. Закон. Я имею правоохранительные органы. Я же знаю, люди, пьяный попался, 15 000 отдал, поехал опять. Ну и все, вот от этого и зависит, больше ничего. А что штраф, это просто опять обогащение вот этих гаишников, ментов, больше ничего.
А все. Как на них действовать тогда? Есть власть на них тоже, пускай тоже действует.
Надо, чтобы на каждом углу стоял гаишник, потому что этих, особенно маршрутки, сплошь и рядом нарушают. Зеленый цвет пешеходом, а он на всей скорости едет. И стоишь, еще ждешь, а пока ждешь, уже другой свет загорается. Поэтому я не знаю, что сделать. Они нарушали и будут нарушать. Надо учить по-другому их.
Просто гаишники больше себе будут в карман класть и все. Я как нарушал, так и буду нарушать дальше ездить. То я им 100 рублей раньше дал, теперь 500 рублей надо отдавать. Просто, знаешь, вот за превышение скорости там сделали штраф от 1500 до 2000. Если я еду, что, буду смотреть на спидометр, что ли, там? Я не замечу, как 80 еду там, правильно? Другое дело, там 120 едешь по городу, а там 80-20 км в час разницы, 1500 штуки.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Старая вакцина БЦЖ защищает от туберкулеза лучше новых. В Японии созданы искусственные кровеносные сосуды с коллагеном из кожи лосося. Геофизики поняли причину загадочного гула в местах разлома почвы в Японии и США. Подробнее об этом в новостях науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Исследователи из Парижского института Пастера обнаружили, что старый вид вакцины БЦЖ, разработанный в 20-х годах 20 века, защищал от заболеваний туберкулезом намного эффективнее, чем современные образцы этой вакцины. Вакцина БЦЖ производится из живых бактерий непатогенного штамма бычьего туберкулеза. По мнению ученых, к ослаблению иммунизирующих свойств современных вакцин приводят два фактора – уменьшение дискомфорта при инъекции, к которому стремятся производители вакцины, а также приспособление бактерий к жизни в питательном бульоне, в котором они выращиваются. В университете Хоккайдо впервые в мире созданы искусственные кровеносные сосуды с использованием коллагена, полученного из кожи лосося. С помощью своего изобретения специалисты успешно заменили аорту у крыс, утверждая, что искусственные сосуды практически ничем не уступали настоящим. В Японии кожа лосося является доступным отходом пищевой промышленности. Кроме того, у лосося отсутствуют какие-либо вирусы, способные передаваться людям. Ранее ученые создавали искусственные ткани из коровьего и свиного коллагена, хотя оба эти материала были опасны в связи с риском передачи инфекционных заболеваний, например, коровьего бешенства. Геофизики из Стэнфордского университета выяснили, что загадочный гул, наблюдающийся в зоне разломов, вызывается медленным движением тектонических плит относительно друг друга. Это явление, называемое тремором, впервые было обнаружено 5 лет назад в Японии, а затем в США. Тремор может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Ранее предполагалось, что мягкий гул может быть вызван подземными течениями, но анализ сейсмических записей показал, что он появляется в результате медленных низкочастотных землетрясений. Исследователи считают, что появление тремора может служить предупреждением будущих сильных разрушительных землетрясений. На снимках спутника Сатурна-Титана, переданных космическим зондом Кассини, обнаружено несколько морей. Предположительно, они заполнены жидким метаном или этаном. Наибольшие из морей превосходят по размерам любой из великих озер Северной Америки и сравнимы по величине, например, с Каспийским морем. Присутствие морей на Титане может подтвердить гипотезу, высказанную почти четверть века назад. Суть ее в том, что предположительно существует круговорот метана между атмосферой и водоемами, образующими мировой океан на поверхности Титана.
Тему покорения космоса, затронутую в новостях науки Ольгой Орловой, продолжит репортаж из Соединенных Штатов. НАСА готовится к серии новых полетов человека на Луну. Это составная часть плана подготовки более грандиозной экспедиции – полета на Марс. Об этом нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Первая экспедиция будет состоять из 4 астронавтов, которые проведут на природном спутнике Земли 7 дней. Во время последующих полетов планируется строительство постоянной базы и более долгое пребывание на Луне, может быть, до полугода. Домом для астронавтов может стать надувной модуль диаметром чуть более 3,5 метров. А как насчет экспедиции на Марс? Старший редактор ежемесячного журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти, говорит.
There's nothing that's been approved, but there are people within NASA that think about these things all the time.
Еще нет официального плана, одобренного всеми инстанциями, однако в НАСА думают об этом постоянно. И если возникнет вопрос в правительстве или в Конгрессе, то всегда можно ответить: «Да, у нас есть соображения о том, как полететь на Марс». Зато план возвращения на Луну существует и одобрен. Луна достаточно безопасна для астронавтов. Она на расстоянии всего 3 дней полета, и мы уже знакомы с ее окружающей средой. Путешествие же на Марс займет очень много времени. Только в полете придется провести 1.5 года. На этом пути астронавты долгое время будут находиться под лучами солнечной и космической радиации. Это одна из главных проблем. Требуются очень серьезные меры защиты. Высадившиеся на Марсе астронавты опять же подвергнутся радиоактивному облучению, в основном ультрафиолетовому солнечному. Для защиты потребуются какие-то особые приспособления, легкие по весу конструкции, возможно, надувные дома, не пропускающие радиоактивные лучи. Может быть, такие надувные дома выстоят на Марсе. Когда президент Буш в 2004 году заявил о планах построения базы на Луне и отправки астронавтов на Марс не позднее 2020 года, казалось, что планы уже разрабатываются.
The president proposes something, and then the Congress authorizes that plan.
Президент предлагает, а Конгресс располагает. Конгресс утверждает планы правительства. Президент предлагает бюджет, а Конгресс одобряет или не одобряет. Конгресс может заблокировать любые планы президента, просто не дав на их осуществление денег. Как раз сейчас у нас и возникла такая проблема. План возвращения человека на Луну есть, и он одобрен, и одобрен новый космический корабль-носитель под названием «Арес-1» и пилотируемый шаттл для доставки астронавтов на Луну «Орион». А достаточных средств на это Конгресс не дает, и запланированный график полетов на Луну под большим вопросом. Теперь ближайший запуск на Луну корабля с астронавтами на борту состоится не раньше 2015 года, а то и 2020. Я думаю, что сегодня никто всерьез не будет говорить о полете человека на Марс в ближайшем будущем. 2020 год — самая ранняя дата отправки на Марс робота, который бы вернулся на Землю с образцами поверхности Марса. Мне 55 лет, и вряд ли до конца жизни, то есть, скажем, в течение ближайших 25 лет, я стану свидетелем полета людей на Марс. Слишком трудна задача. Красивая, романтическая мечта — побродить по красноватому марсианскому песку. Робот-марсоход лишний раз показал, что это очень интересная планета. Хочется человеку побывать на ней, но попасть туда исключительно сложно. Значит, сыграть в футбол на Марсе нам с вами не удастся, и кроме Луны нам пока ничего не светит. Может быть, астероид. Следующая экспедиция, кроме Луны, может быть на крупный астероид, причем не только с научной, но и с экономической целью. Некоторые астероиды очень богаты металлами. Не только железом, но и платиной, и другими редкими, очень ценными металлами. Вполне реально найти астероид с орбитой близкой земной, направиться туда и заняться там добычей металлов, наладить доставку их на Землю. Это может принести хороший доход. Я верю, что прежде чем направиться к Марсу, мы наверняка высадимся сначала на астероиде. И если вы захотите сыграть в футбол на астероиде, не бейте по мячу слишком сильно, ибо он улетит и никогда не вернется. Это был Келли Битти, старший редактор журнала «Небо и телескоп». Председатель группы советников НАСА астронавт Харрисон Шмидт, первый и последний пока геолог, побывавший на Луне в 1972 году, считает, что предварительным условием для освоения Марса и других планет Солнечной системы является создание постоянной обитаемой базы на Луне. Затем человек должен научиться использовать лунные ресурсы для длительного выживания там. Лучше, находясь на Луне, набираться космического опыта, необходимого для будущей жизни и работы на Марсе. Пока опыта одних только космических полетов на челноках и пребывания на Международной космической станции недостаточно, чтобы отрядить экспедицию на Марс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Москве суд санкционировал арест подполковника Вооруженных сил России Дмитрия Стрыканова в рамках расследования дела о торговле людьми. На востоке Москвы при пожаре в жилом доме один человек погиб, двое серьезно ранены. Жильцы выпрыгнули с седьмого этажа, пытаясь спастись. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены три сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. В этой части программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга.
Петербург. Сегодня в 19 часов в ресторане «Поручик Ржевский» состоится благотворительный аукцион «Подари весну» в пользу детей, больных раком. Его проводит благотворительный фонд «Адвита» при участии фонда «Счастливый мир» и информационной поддержки журнала «Женский Петербург». На аукционе будут представлены редкие альбомы по искусству, авторские куклы, произведения живописи, скульптуры и многое другое, а также картины детей, которые сейчас проходят лечение от рака в больницах Петербурга. Москва. Запрещать запрещено. Под таким лозунгом сегодня состоится акция у памятника Юрию Долгорукому напротив столичной мэрии. В полном соответствии с законом организаторами было своевременно подано уведомление на проведение пикета около памятника Юрию Долгорукому, но префектура ответила отказом. Ни один федеральный закон не относит Тверскую площадь к местам, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено. Организаторы акции считают, что перенос мероприятия в другое место не позволит ему достичь указанных целей. А именно, выражение мнения против регулярных нарушений права на свободу собраний в Москве, выражающихся в том числе и в воспрепятствовании под различными предлогами проведению публичных мероприятий у здания мэрии Москвы. Петербург. В ближайшее воскресенье, 18 марта, коалиция «Другая Россия» проведет митинг на площади у Финляндского вокзала. Его организаторы хотят не только подвести итог прошедшего 3 марта марша несогласных, но и организовать дискуссию оппозиционных сил о том, что происходит в городе, рассказал координатор марша несогласных Сергей Гуляев.
Мы хотим, чтобы высказались как можно больше представителей различных протестных групп. К сожалению, 3 марта мы не смогли предоставить нормальные условия для выступления представителям тех организаций, которые участвовали в этом марше. Хотя требования их вошли в резолюцию, но тем не менее мы хотели бы, что называется, из первых уст услышать то, что на самом деле происходит в ассоциации независимых перевозчиков, у ассоциации малого бизнеса, с «Намывом», с «Газпром-Сити».
Москва. Представители левых организаций намерены сегодня пикетировать офис Московской городской телефонной сети. Они намерены потребовать от телефонистов пересмотреть новые тарифы, заморозить их рост до тех пор, пока минимальные зарплаты не достигнут уровня прожиточного минимума, а также отменить абонентскую плату за пользование телефонной линией. Петербург. Завтра под лозунгом «Все разные, все равные» откроется ежегодная Европейская неделя действий против расизма. Петербург будет бороться с ксенофобией с помощью науки и искусства. Сегодня в Государственном университете открывается трехдневный научный семинар «Экстремизм, ксенофобия в молодежной среде». Поддержать тему противодействия расовой нетерпимости призван и митинг, который планируется провести 17 марта в 13 часов в саду имени Чернышевского на улице Бакунина.
Москвичи, пострадавшие от произвола чиновников, могут теперь обращаться за помощью в новую общественную организацию «Жилищная солидарность». Есть и своя жалобная книга «Черная книга о саботаже реформы ЖКХ в Москве». В скором времени она должна появиться в интернете на создающемся сайте движения. «Черная книга» дает представление о масштабах того, что происходит в Москве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подчеркивают лидеры «Жилищной солидарности». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева.
Информировать жителей столицы об их правах по управлению многоквартирными домами, контролировать работу чиновников и помочь москвичам защищать свои интересы, которые, по мнению правозащитника Льва Пономарева, нарушаются московскими властями на каждом шагу. Это главная задача нового правозащитного движения «Жилищная солидарность».
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что жулики и чиновники объединяются, и поэтому человек оказывается уже вообще бесправным. А обращение в прокуратуру от имени граждан опять-таки тоже футболится, так сказать. Но вторая проблема, которая тут же стала нам ясна, когда мы создали оргкомитет, то эту проблему, даже объединившись, мы не сможем решить, потому что это касается не только десятков, скажем, сотен людей, но это миллионов людей касается. Это касается каждого гражданина Москвы. Мы увидели, что власти бездействуют, они не информируют жителей о законе, не информируют жителей о том, каким образом проводить собрание и так далее и тому подобное. Поэтому вторая цель нашего объединения – сказать властям города, что мы вот ведем эту большую работу. Власти города саботируют эти проблемы, поэтому решать они смогут только при тщательном общественном контроле.
Претензий к властям столицы и, в частности, к мэру Москвы Юрию Лужкову у правозащитников множество. Первая из них – поспешные массовые организации исполнительной властью кампании по выбору управляющей организации многоквартирными домами. Сегодня собственникам квартир самим предложено выбирать предприятие, которое будет обслуживать их дома. Можно оставить это право за привычными для всех ЖЭКами, а можно и передать управление совершенно новой структуре. Процедура непростая, требует длительной подготовки, проведения общих собраний жильцов, оформления протоколов. Пользуясь юридической безграмотностью и неинформированностью некоторых собственников, их просто обманывают. По официальным данным, жильцы большинства домов уже выбрали управляющие компании. Как выяснили правозащитники, в большинстве случаев голосование проходит с массовыми нарушениями. Более того, на людей оказывают давление, угрожая отключениями воды или электроэнергии, если они не подпишут необходимый документ. Частная собственность появилась в начале 90-х годов, а распоряжаются жильем до сих пор городские власти, говорит руководитель организации «Управдом» Евгений Юнисова.
Даже если такая мысль пришла жителям в голову, и они создали инициативную группу для того, чтобы выбрать способ управления, будь то ТСЖ или управляющая компания, они встречаются с массой препятствий, создаваемых искусственным образом, сталкиваются с открытым саботажем и с открытой дезинформацией. Поэтому вот даже собрать собрание и выбрать легитимным образом способ управления в доме сегодня в Москве невозможно. Не говоря о том, что невозможно реализовать сам этот выбор. Невозможно передать дом в управление из предыдущей управляющей организации в новую управляющую компанию. Потому что нет механизма работающего, нет нормативно-правового акта, который регулирует порядок передачи дома в управление. И всяческим образом строятся искусственные препятствия, потому что даже тогда, когда доходит вопрос о передаче финансовых ресурсов, которые Москва сегодня в большом количестве дотирует в жилищно-коммунальную сферу, и товарищи собственников жилья, и новые управляющие компании не в состоянии, не могут получить эти финансовые ресурсы.
Все нарушения жилищного кодекса чиновниками разных уровней оргкомитет движения «Жилищная солидарность» фиксирует в так называемой «черной книге» о саботаже реформы ЖКХ в Москве. Фактически, это собрание жалоб москвичей, отписки чиновников, фиктивные договоры, составленные без участия собственников жилья, левые сметы эксплуатационных расходов. Материалы на уголовные дела, так назвал эту книгу руководитель информационно-правового центра по проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. Вот несколько выдержек из нового издания, публиковать которое движение будет на своем интернет-сайте.
Жители хотели, чтобы у них осталась своя компания, которая многие годы их обслуживала. Это известный РЭО-52. И они пишут главе управы и префекту письмо, что: «Уважаемый префект, обратите внимание, это РЭО 26 раз побеждало в различных московских окружных районных конкурсах. Как вы думаете, что предпринял глава управы Палкин? У этого РЭО отобрали дома из обслуживания и пустили его по свету. То есть разорили это РЭО для того, чтобы оно не препятствовало избранию тимирязевской управляющей компании, учрежденной тремя студентами».
Раз москвичи отстранены от реформирования в жилищной сфере, значит, им не стоит и торопиться с принятием решения по выбору управляющей компании, считает советник депутата Московской городской думы Сергея Митрохина Вячеслав Гуменюк.
Я рекомендую жителям все эти сказки о том, что если вы не заключите договор, будет отключаться там вода, тепло, свет. Это грубая грязная ложь со стороны управ районов и ДЭЗа. И этих людей за эту ложь, собравшись коллективно, надо вести в суд.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша.
театры. Сегодня вечером в театре «Сатирикон» играют спектакль в режиссуре Юрия Бутусова по пьесе Шекспира «Король Лир». В главной роли художественный руководитель театра Константин Райкин. В театре имени Маяковского инсценировка гоголевских «Мертвых душ». Руководитель театра Сергей Арцебашев не только поставил спектакль, но и сыграл в нем роль Чичикова. В роли Ноздрева Александр Лазарев, «Коробочки» Светлана Немоляева. Плюшкина играет Игорь Костолевский. В субботу в театре имени Вахтангова на малой сцене спектакль по пьесе знаменитого ирландского драматурга Макдонаха «Королева красоты». В главных ролях Юлия Рудберг и Алла Казанская. Режиссер спектакля, лауреат и многократный номинант национальной премии «Золотая маска» Михаил Бычков. В воскресенье в театре на Малой Бронной премьера пьесы Островского «Горячее сердце». Спектакль поставил молодой режиссер, выпускник курса Марка Захарова Роман Самгин. Критики особенно хвалят молодую актрису Алину Сергееву. Концерты. В клубе «Б2» сегодня концерт одной из старейших российских рок-групп «Вежливый отказ». Свой первый альбом они записали в 1986 году. Последний, впрочем, тоже довольно давно, 10 лет назад. Выступают музыканты крайне редко, поэтому каждое их появление на сцене можно без преувеличения назвать событием. Симфонический оркестр Московской консерватории исполнит сегодня в Большом зале произведения Бетховена, Дебюсси и Прокофьева. Дирижер Леонид Николаев, за фортепиано ректор консерватории Тигран Алиха. В воскресенье в клубе «Икра» группа «Борщ». Проект создан основателями самой популярной в России украинской группы «Вопли Видоплясова» Александром Пипой и Юрием Здоренко. Выставки. В Политехническом музее открылась выставка «На скалах Чукотки». Подробнее о ней рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена чукотским петроглифам, древнейшим наскальным изображениям на берегу реки Пектемель. Работы первобытных художников можно увидеть как на фотоснимках, так и на эстампажах. Это особый вид выполненных по самым современным технологиям копий, создающих иллюзию подлинного камня с выбитым или выгравированным на нем рисунком. Помимо охотничьих сюжетов, изображений людей, птиц, оленей и других животных, здесь встречаются мифологические сцены, в том числе с так называемыми девками-мухоморками. Возраст наскальных изображений около 1000 лет. Кроме того, в экспозиции есть предметы традиционного быта чукчи, подлинные хиранга, нарты, байдары, национальная одежда и амулеты.
В галерее «Зураб» в рамках второй московской биеннале современного искусства выставка итальянского художника Луки Панкраци. Панкраци делает и фотографирует миниатюры из промышленного мусора вроде использованных батареек и маленьких кусочков стекла. Последними полностью покрыт отнюдь не миниатюрный, а вполне реальный экспонат выставки – настоящий и передвигающийся своим ходом автомобиль «Мазерати».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.